«Пусти меня!» — дикий рев заглушил слова мага. «Пусти, Хурк! Дай сдохнуть! Пусти!»
Очнувшийся Деф, вскочив на ноги, отшвырнул спасителя прочь. И впрямь буйвол сбрасывает дикую кошку с дуру, вцепившуюся вожаку стад в загривок. Он был воистину страшен сейчас. Порождение буйной фантазии сказителя, исчадие ада, охваченный бешенством исполин. Несчастный подросток. 15-летний курбаши, которого продали и предали все на свете. И в первую очередь он сам.
Твое шахское. Убей меня, убей. Это я ее выпустил. Я зверь, я тварь, дикая тварь.
«Самка!» — тихо бросил Гургин из-за спины, подойдя к поэту вплотную. «Он почуял самку и не сдержался. Казни меня, мой шах, я должен был предвидеть». Но Абу-Таиб не слышал слов мага. «Все будет потом. Слова, объяснения, оправдания и заслуженная кара. А ныне оставался лишь Деф, слезы на волосатых щеках и голубая боль в двух распахнутых колодцах, в двух ямах, пересохших от засухи дикой вины».
«Молчать!»
Впору было удивиться. Свистящий шепот Абу-Таиба разом пресек покаянный вопль самоубийцы, как тонкое лезвие ножа рассекает надвое кожаную полосу.
«Тварь?»
«Да, тварь. Потому что руку на себя поднял. Потому что жизнь ни в грош не ценишь. А она не твоя, эта жизнь. Она моя, слышишь? Моя! Я тебя скала снял. Я и посажу, когда захочу». А до тех пор живи и помалкивай, ераб. Бить станут, живи. Выть станешь, живи. Гнить станешь, живи. В нечистотах, в безнегоре, в штормовой пучине моря, с молниями в небе споря, хоть подохни, а живи. Сын мой, брат, мое подобие, моей прихоти отродье, в прошлом, будущем, сегодня, вой от боли, а живи. Понял? «Отвечай, сын шакала, понял?»
«Не-а!»
— еле слышно рокотнуло в ответ, и Деф без сил шлепнулся на софу. Запястья его туго перевязанные утбой белели в предрассветной серости двумя голубями, но оперение птиц мало-помалу моралось изнутри бурой грязью.
«Прости, твое шахское, ни бельмеса не понял. Окромя что в дерьме, а жить-таки придется. Ладно. Буду жить, да только не больно-то хочется, ты уж не серчай, шахское твое.
Утба подошел к понурившемуся исполину и обеими руками взъерошил его густую шевелюру. Они славно смотрелись рядом, стройный хурк, любимец женщин, и чудовищный юзбаши, отставная гроза больших дорог.
«Я тебя тоже один раз спас!» — рассмеялся бешеный подарок харзийского султана. «Только что! И запомни! Посмеешь еще раз без разрешения в пекло сбегать? Из котла достану и обратно приволоку. За уши, ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю. Дай-ка правую лапку, дубина, ту же перетянуть надо».
И Деф повиновался. Человек у костра встал, подошел к самому большому из своих спутников, долго смотрел на него, потом принес второе верблюжье одеяло и укрыл им великана, заботливо подоткнув края. Вернулся обратно. Повертел в руках палку с завитком на конце, похожим на вытянутую букву ВАВ. ВАВ, МИМ, АЛИФ. Из ущелья донесся порыв ветра. Костер с радостью заплясал навстречу незваному гостю, и Динар Луны недовольно обратился к земле искусанным краем. Скоро встанет солнце и пойдет колесить путями светил от одних пределов к другим. Скоро костру превращаться в пепелище. Скоро. Человек улыбнулся. Откуда-то из черных провалов невозможного родился Бейт. Магриб есть Магриб, и Машрик есть Машрик, и им не сойтись никогда, пока не сойдутся небо с землей в минуту Господни суда. Бейт вышел странным. Человек готов был поклясться, что никогда не сочинял его. И никто не сочинял, во всяком случае, из известных человеку поэтов. Причем тут господень суд, и уж тем более Магриб и Машрик, то бишь Запад и Восток. На ум приходил лишь веслоусый магрибинец, коварный западянин, явившийся к славному Ал-Ад-Дину с целью завладеть волшебной лампой.
Больше ничего путного на ум не приходило, кроме воспоминаний о собственном учителе грамматики, уроженце Машрика. Так прямо и встало в памяти гнусавое бормотание. В языке благородных существуют три части речи. Имя, глагол и частица. Причем категория имени включает все склоняемые части речи. А теперь, дети осла, мы пойдем вкушать полуденный сон. Ибо сказал пророк, да сохранит его Аллах и приветствует, соблюдайте полуденный сон, поскольку лишь шайтан в полдень не спит. Вам ясно, тупицы? Только шайтан. О-хо-хо.
Где ты теперь, старенький грамматик, знаток падежа джер с окончанием на краткий гласный и, а также падежа нас с окончанием на краткий гласный а? Жив ли? Вкушаешь ли сон полуденный? Или ждешь решения у райских ворот, попивая воду заоблачной реки Аль-Каутер, сладкую, как мед, холодную, как снег, и прозрачную, как хрусталь? Утешает ли тебя то, что, войдя в пределы рая, ты станешь ростом в 30 локтей, подобно нашему пращуру Адаму, и вновь войдешь в первую пору мужества? Или тебе в раю будет недоставать детей и осла и категории имени, включающей в себя все склоняемые части речи? О, откликнись, где ты? И где я, твой непутевый ученик, трепанный жизнью больше, нежели кусок бычьей шкуры голодной собакой? Косноязычный поэт, хромой бродяга, шах Кабира и после смерти обреченный не знать покоя. Где я? Ответьте, кто я? Из темной дали, из песчаного самума и морока тайной пещеры, из безвозвратно утерянного прошлого донеслось гнусаво.
Аль-Мутанаби, эй, Абу-Таиб, чтоб тебе пропасть и не найтись. Забыл, где находишься? А ну-ка живо изложи мне основы метрики Халиля Басрийского. Не знаешь? Не помнишь? О, я всегда говорил, что ты глупее Риджля, того растения, чьи корни вечно подмывает водорек. Только и годен, что рифмоплёдствовать. Позор рода!
Абу-Таиб Аль-Мутанаби еще раз улыбнулся и ткнул в костер палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву ВАВ. «Уймись, огонь! Мы могли оказаться в этом месте и пробудить тебя к жизни. Мы могли свернуть правее или левее. Мы могли вовсе не покидать пределов Кабира. Нет, не могли». И снова заворочился под двумя одеялами самый большой из спутников поэта. Допрос Дева оказался делом сложным. И даже не потому, что Абу-Таиб, если говорить честно, побаивался вкладывать персты в открытые раны, как поступал у людей Евангелия один из апостолов пророка Исы. Просто Дев почти ничего не помнил. Кроме запаха. Густого, сладкого, мускусного запаха, от которого кружилась голова и сладко ныло в паху. Руки помнил, чужие руки, они шарили тут и еще вот тут. Только перед этим он спускался или не спускался.
Забыл, твое шахское. Ты уж не серчай на дурня, зверюга я тупая, а руки помню, чужие, а ближе родных. И свои руки помню, рвал я что-то, в клочья рвал, дрался всей мочи, а оно противилось попервах, а там и лопнуло. Тут рученьки мои клятые гнуть принялись. Звенья цепей или не звенья, ты прости, шахское твое, плохо мне. И до того плохо, что удавиться бы, да ты не велишь. И Утба ругается. Слышь, Утба, брось смеяться-то, я же вижу, тебе не весело. А мне-то как не весело, хоть на луну вой. Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь? Так хорошо, что едва сейчас вспомню и в пот бросает. Только от этого еще больнее жить. Славное ты мне наказание шахское твое выдумал. Жить и помнить. Помнить и жить.
Вскоре Дев заснул. Прикорнул у Софы обиженным ребенком, сунув кулак под волосатую щеку. Засопел утробно, иногда всхлипывая и булькая горлом. Абу-Таиб стоял над ним и вспоминал, как минутой раньше сказал могучему Юзбаши. «Что ж ты прежде-то помалкивал, сынок? Я б тебе баб этих гурий райских дюжину отвалил. Настоящих баб, горячих, сладких. Что ж ты молчал, а?»
«Настоящих не хотелось твое», — уже задремывая буркнул Дев. «Гладких и раньше в шайке. Не-не-не».
Утба перестал смеяться. Встал рядом, плечом к плечу, как еще ни разу не становился. Вздохнул.
«Нахид Деви сбежала в Мазандаран, мой шах.
Гургин сидел на приступочке и вертел в руках цветок гиацинта. Впору было поблагодарить мага за эту вольную позу, ибо раньше он никогда не садился в присутствии шаха, если на то не поступало отдельного разрешения. А сейчас как почувствовал хитрец с бородавкой. Нет лучшего лекарства Абут-Таибу, чем дружеская простота.
Они все бегут в Мазандаран, в край девов. Нюхом чуют, куда идти. Хоть железный гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай, дойдут, найдут, если в пути не сгинут.
«Мазандаран?» — машинально спросил поэт. «Где это?» И выяснил для себя много нового. Оказывается, по одним свидетельствам, край девов располагался непосредственно за островом, населенным змеями величиной с верблюда, которые с утра до вечера восклицают: «Нет Бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей! Мухаммад — раб и посланник его, и пророк мой, правоверные мои братья и добро мой путь!» Едва Абут-Таиб успел заподозрить Гургина в издевательстве, как прозвучали иные свидетельства. Согласно им, в поисках Мазандарана следовало миновать ущелье Вак-Вак, где камни в виде голов злобных друджей и их крик «Вак-Вак-Вак» сводит с ума каждого путника, после чего ты попадал в долину, где земля из шафрана, а вместо дров в кострах горит каллулийское алоэ. Но многие предполагали, что край девов не имеет к этому ущелью с долиной никакого отношения, а искать следует земли Халита и Малита, двух существ, совокупляющихся хвостами, в результате чего и появляются на свет змеи, скорпионы и девы-чудовища.
«Хватит», — устало бросил поэт, когда речь дошла до ворот слияния двух морей. «Так бы сразу и сказал. Куда идти, мол, не знаю, и никто не знает. Восток ли, запад, Машрик, Магриб, все едино».
«Че ж знать-то?»
Сонный дев привстал, не открывая глаз, и отчетливо махнул рукой в сторону юго-западной стены города.
«Тудыть надобно. Я ж сказывал, запах».
И опять захрапел. «Говоришь, нюхом чуют», — оскалился Абут-Таиб. «Хоть железный гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай, дойдут, найдут».
«Если в пути не сгинут», — безнадежно повторил маг, уже догадываясь, что замыслил шах Кей-Бахрам, самый беспокойный правитель за всю тысячелетнюю историю Кабира.
Новая охапка сушняка рухнула в зубы костру. Огненный язык мигом принялся вылизывать добычу, и Абут-Таиб подсел подальше, жарко. Там и вовсе стал. Прошелся к вьюкам по клаже. Взял шахский ятаган, которым бился под арваном, наполовину извлек из ножен, полюбовался прожилками стали, узором тяжкого клинка, резными накладками из слоновой кости полюбовался, которые отныне украшали рукоять вместо драгоценной мишуры. Он просто не мог оставить оружие во дворце. Выглядело предательством, так и мерещилось, это не ятаган. Это он, поэт-неудачник, веками болтается на ковре, покрываясь невидимой глазу гнилью. Это он в битвах рубит, зная, сопротивления не будет. Ответного удара не будет, не будет ничего, что сделало бы ятаган подлинным мечом боя, а не игрушкой, украшением или тесаком мясника. «Ношу я тебя не за тем, чтобы всех слепила твоя краса. Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса. Живой я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл. И значит, против своей родни каждый из нас восстал». Нет, оставить ятаган во дворце, как были оставлены шахский кулах и пояс, казалось совершенно невозможным. Да и то сказать, проклятие шахства мало зависело от наличия или отсутствия кулаха. Даже без них Кей-Бахрама узнавали по ореолу Фарра, а иногда непосредственно по золотому Авну. Оставляй, не оставляй. О, Аллах, как же трудно было отвязаться от названного сына, от волчьего пастыря, от мальчишки Суришара. Поэт твердо решил не брать с собой в поход на Мазандаран никого, кроме небоглаз, тех выродков, которые, это он уже понимал ясно, не умели видеть сияние Фарра. Но Суришар вбил себе в голову, что должен грудью прикрывать владыку от опасности. Шахзаде и без того корил себя, что в битве под Арваном допустил пленение шаха. В своем упрямстве он дошел до невозможного, почти до открытого сопротивления. И Абут-Таиб втайне надеялся, что все-таки надежды оказались тщетными.
Суришар угомонился и склонил голову пред желанием повелителя, оставшись в Кабире в качестве временного наместника. И при разговоре с глазу на глаз вдруг припомнил занятную подробность. Оказывается, когда хирбеды возили юного Шахзаде к пещере испытания, Ургин проговорился относительно красавицы Хирбеди. Дескать, не один он, старец бородавчатый, уже бывал до того в безымянных горах. Нахид тоже побывала. Задумайтесь, мой государь, с чего бы это молоденьким жрицам кататься туда-сюда по святым местам, будто места это не святые, а самые что ни на есть грешные. И жрицы не жрицы, а гулёны непутевые. На хмурых великанов ездила смотреть, на гули людоедов с их боевым петухом, на храм идола Сарта, попирая ногами веру истинную, владыкой на днях подаренную. Прими во внимание, отец названный. Абу-Таиб принял и все равно отказался брать Суришара с собой. Единственное, что Шахзаде позволил себе, а поэт не препятствовал, это проводить обожаемого владыку до границы с Малым Хакасом, где развернул своих гургасаров обратно, а они поехали дальше. Сам Абу-Таиб, мрачный гургин, рядом с которым веселый Утба смотрелся и вовсе пустосмехом, а за ними ехал молчаливый Дев, примостив поперек седла свое любимое копьецо, уже прозванное злопыхателями сестрой Тарана. Многие добавляли «родной сестрой». Иногда Дев пинал конские бока каблуками и вырывался вперед. Он долго втягивал ноздрями воздух, вертел огромной головой, и вид у него в такие минуты был хоть сразу в сказку. Потом метания прекращались, исполин наконечником копья указывал путь, и все без лишних вопросов следовали туда, куда обращалась жало сестры Тарана. Впрочем, и помимо Девова нюха были свидетели пути на Хиддеви в Мазандаран. Только в их историях бывшая Хирбеди звалась Красной Девицей, Кровавой Ведьмой. Дихкани, чей хлев ночью оказался разрушен, а молочная буйволица утащена невесть куда. Пастухи, чьих овец пожрало волосатое чудовище, предварительно задушив троих матерых кадьярцев, собак, в одиночку бравших волка. Охотники, сдуру возомнившие себя легендарными богатырями. Двух таких богатырей родичи успели оплакать, припадая к останкам, а третьего краснодевица уволокла с собой, и тело бедняги найдено не было. Рыбаки из селений на берегу мутной Сузы, отделавшиеся легким испугом и пропажей корзин с частью дневного улова. Краснодевица шла в Мазандаран, и по ее следам, повинуясь копью бывшего душегуба и воплям пострадавших, шел шах Кабира. Абу-Таиб и сам плохо понимал, зачем он это делает. Вернее, не хотел признаться самому себе, что есть причина и кроме скрытой вины перед беднягой Нахид. Как-то Суришар обмолвился, будто за пределами Малого Хакаса живут тупые горцы, которых огонь небесный наградил слепотой. В смысле, они не видят божественной благодати Фарра. Ераб, несчастье ли, невеликая ли милость оказаться вместе с тремя небоглазами в окружении тупых горцев, лишенных эдакой благодати?